Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 27 октября. Утром 26 октября истек срок так называемого народного ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Прекратить насилие против протестующих, отпустить политзаключенных и уйти с поста президента. До ухода Лукашенко забастовали рабочие Гродно Азота, Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода, Минского завода колесных тягачей, Белорусская железная дорога, студенты крупнейших белорусских вузов и тысячи частных компаний. На что рассчитывают протестующие и как Лукашенко подавит забастовку? Как долго может стоять белорусская экономика и какой ущерб будет ей нанесен? И чем белорусский страйк отличается от польского движения «Солидарность», которое победило коммунистический режим? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, доктор исторических наук Александр Майберда, а также Алина Болбас, студентка журфака Белорусского госуниверситета. 0800-300-403 – наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости, передаю слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Более 90% участковых комиссий завершили подсчет голосов избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины. По состоянию на сегодня в секретариат ЦИК поступила информация от почти 27 тысяч участковых избиркомов. Процесс полностью завершен в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Напомню, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Явка избирателей составила 36,88%. Около полумиллиона украинцев не смогли проголосовать на местных выборах 25 октября из-за конфликта на Донбассе. Об этом заявил заместитель председателя Международной комиссии по наблюдению за выборами в Украине Энамо Пьер Пейтье. По его словам, эти люди были лишены одного из важнейших демократических прав. В то же время, по его словам, миссия одобряет новые меры по регистрации избирателей, которые облегчают участие в избирательном процессе, в частности, переселенцев. Глава миссии Златко Вуевич отметил, что местные выборы 2020 года были свободными и имели хороший уровень организации. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования три раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Марьинки, Авдеевки и Широкино. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ЛНР изменила график работы своего пункта пропуска у станицы Луганской. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По этим данным, пункт пропуска работает с 7 до 18 часов по киевскому времени. Изменения связаны с переходом Украины на зимнее время. Напомню, что группировки ЛДНР на подконтрольных им территориях Донбасса придерживаются московского времени. Оно опережает киевское на 1 час. Напомню также, что украинская сторона закрыла пункт пропуска станицы Луганская с 15 по 31 октября из-за карантина. В этот период пропуск людей возможен только по решению командующего штабом ООС. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По этим данным, летальные случаи зарегистрировали в Сватовском и Попаснянском районе. Кроме того, за сутки в области выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев выявили в Лисичанске и Северодонецке. На Донеччине выявили 118 новых заболевших коронавирусом. По данным главы областной администрации Павла Кириленко, больше всего новых случаев зафиксировали в Краматорской и Мариупольской ОТГ. Кириленко также отметил, что с сегодняшнего дня областная администрация начала по-новому вести статистику заболевших коронавирусом. Вместо информации по крупным городам и районам теперь указаны показатели по каждой отдельной территориальной громаде. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9, днем от 12 до 16 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент от моего коллеги Егора Устинова. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать.
Пандемия коронавируса стала очередным испытанием для переселенцев, свидетельствуют результаты исследования Международной организации по миграции, пишет сайт «Новости Донбасса». Около 70% домохозяйств, в которых есть дети, отметили, что средств им хватает только на продукты. Из-за падения доходов им пришлось ограничить рацион. После 6 лет вынужденного перемещения 60% переселенцев продолжают арендовать жилье, и почти треть из них подтвердили, что им грозит выселение из-за нехватки средств на оплату аренды. Подробнее об этом читайте в статье. Нет работы, значит нет жилья, еды и лекарств на сайте «Новости Донбасса». Низкая явка на местных выборах в Украине свидетельствует о наличии кризиса доверия ко всему политикуму, пишет аналитический центр Atlantic Council. Автор статьи, аналитик центра Андерс Аслунд, напоминает, что Владимира Зеленского выбрали, потому что он пообещал положить конец культуре коррупции, лежащей в основе украинской политики. Но после того, как он отказался от таких амбиций, народ перестал его поддерживать. Следовательно, дверь для новой политической силы, готовой гарантировать справедливость украинцам, вновь открыта. Подробнее в статье. Сказка Зеленского закончилась на сайте Atlantic Council. Видео и фотоматериалы из Беларуси напоминают боевые действия. Силовики применяют светошумовые гранаты и вламываются в частное жилье. Уже можно сказать, что ситуация набирает радикальный характер, утверждает бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный, пишет еженедельник НВ. Эксперт считает, что Лукашенко не даст задний ход, ведь он уже начал применять силу. А как только ситуация перейдет в прямое противостояние, Россия будет действовать по сценарию, подобному украинскому. Тезисы с проведением референдума в Гомельской и Витебской области станут очень вероятным вариантом. Подробнее читайте в материале «Лукашенко и ультиматум. Что ждет Беларусь?» на сайте НВ.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части. Будем обсуждать так называемый народный ультиматум, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Начало широкомасштабной забастовки в Беларуси, на что рассчитывают протестующие, как Лукашенко подавит эту забастовку. Об этом мы поговорим в студии. Также в программе расскажем вот о чем. Как развивается ситуация с COVID-19 в Урдло? Как Нелештепа промахнулась в Славянске? И через сколько лет в Крыму полностью исчезнут озера? Оставайтесь с нами в этот час.
Опубликованный в день.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Очереди в поликлиниках и аптеках, отсутствие лекарств, тестов и направлений на рентген, нехватка врачей, диагноз ОРВИ. Как болеют люди коронавирусом на неподконтрольных территориях? Об этом расскажет моя коллега Дарья Куриная, на гость нашей студии. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Даша, прежде всего вопрос, где ты собирала информацию о состоянии медицинской системы на неподконтрольной территории, ну и об отзывах людей, которые вот вынуждены сталкиваться с этой системой?
Ну, прежде всего, удалось поговорить с некоторыми из наших слушателей. Также люди оставляли заявки, там, которые рассказывали и на наш студийный автоответчик, так что соцсети. Дело в том, что даже вот многие люди, которые живут в оккупации, столкнулись с проблемой то, что у них не хватает врачей, их не направляют на тесты, они пишут во многих медицинских сообществах Киева и других свободных городов с просьбой прояснить ситуацию, как им поступить, где достать какие-либо лекарства, вплоть до того, что даже в российских пабликах, там в ростовских и в таганрогских люди там пишут объявления о том, что ищут какой-либо препарат, и если кто-то будет ехать, чтобы им его привезли.
Что там происходит? Опиши вот эту ситуацию, я вот так общими словами об этом сказала. Как это выглядит непосредственно? Насколько все плохо или нормально на неподконтрольных территориях?
Ну, нормально эту ситуацию вряд ли можно назвать, потому что люди сталкиваются с такой проблемой, что врача на дом, допустим, вызвать невозможно даже с температурой выше 38 градусов. Люди вынуждены простаивать в многочасовых очередях в поликлиниках, в больницах. Не даются направления на тесты для сдачи. с боем выбиваются просто направления на рентгены, как нам сообщили наши слушатели, что вот рентген можно пройти только в больнице Вишневского в Донецке, и там нужно отстоять чуть ли не 5-6 часов в очереди, когда ждешь. Сначала тестируют коронавирусных заболевших, и в общей очереди сидят люди, которые добились рентгена, ждут по несколько дней. Также еще такая проблема, что к нам обратилась слушательница, которая сказала о том, что, сидя в этой очереди, когда она зашла на рентген, ей выдали лишь просто бланк, в котором написали, что легкие чистые, как бы подозрений на COVID нет. Но дело в том, что снимка ей не отдали и даже не показали. Она даже не уверена, как бы... делался ли рентген, либо ее просто вот посадили перед аппаратом.
Ну вот мы видим, что каждый день группировки ДНР, ЛНР рапортуют о количестве заболевших, умерших в результате заболеваемости инфекции нового типа, как они называют ее там. А насколько вот можно доверять этой статистике? Ну вот опять же, основываясь на свидетельствах людей с неподконтрольных территорий.
Но дело в том, что как бы официальной статистики у нас действительно нет, ее не может подтвердить ни омбудсмен с украинской стороны, ни сами же, в принципе, оккупационные власти. А ту статистику, которую они дают на сегодняшний день, как бы за все время пандемии на территории так называемой ДНР было 6103 случая и 1406, кажется, случаев на территории подконтрольной группировки ЛНР. Но дело в том, что если бы посмотреть даже те же соцсети маленьких городков Донецких и Луганских областей, которые находятся под оккупацией, то картина неутешительная, и как минимум в 2-3 раза эта статистика занижается, потому что даже из Донецка сообщают, что не хватает коек в больницах, и людей уже как бы, ну, не госпитализируют, госпитализируют только очень тяжело больных с тяжелыми случаями, и в Донецке их не хватает, везут в Горловку, в Торецк, в Снежное, в Шахтерск. Вот, в общем, в такие уже города, где как бы и до войны ситуация с медициной была не очень. Периодически как, попадают фотографии в соцсети состояния этих больниц, но вот как-то очень быстро сразу же исчезают. Можно из чего сделать вывод, что как бы соцсети мониторятся, если как бы люди недовольны, то эта информация очень быстро закрывается.
Чем вынуждены лечиться люди, ну вот которых отправили домой, либо не проведя тест, не сделав тест, да, либо ну, сказали о том, что нет у вас коронавируса, есть ли какие-то препараты, чем пользуются люди, что в аптеках там?
Опять же таки, и слушатели, и в соцсетях сообщают о том, что крайне сложно с медпрепаратами. Недавно даже слушательница в нашем эфире сказала, что даже градусник купить невозможно. А с препаратами тоже раз на раз не приходится. Те антибиотики, которые, допустим, могут выписать в одной из больниц, людям приходится обходить 8-10 аптек, чтобы их найти. Проблема еще заключается в том, что многие люди, когда появляются хотя бы жаропонижающий там какой-нибудь омизон и его аналоги, люди просто скупают все эти лекарства, независимо от того, есть у них симптомы или нет, и начинают употреблять антибиотики в качестве профилактики, как они считают, ну, что крайне неправильно, и об этом уже неоднократно говорили врачи, что так делать не стоит, потому что убивается не только собственный иммунитет, но это грозит как бы еще и коллективному иммунитету. Но, тем не менее, вот ситуация такова.
Последний вопрос. Касались ли вот наши слушатели, люди с неподконтрольной территории, вот этой вакцины российской «Спутник Ви», говорили ли они о ней, можно ли ее достать на неподконтрольных территориях, или вот, так сказать, дружественная Российская Федерация, ну, не хочет помочь даже в символическом плане вот неподконтрольным территориям, или все-таки она есть, и есть возможность вот получить ту вакцину?
То, что нам удалось узнать, есть некий препарат коронавир, который в России должны были бы выдавать бесплатно, но, тем не менее, на территориях Донецкой и Луганской области, которые сейчас не подконтрольны Украине, он, если есть, то стоит от 11 до 15 тысяч рублей. И не каждому он по карману, но и не так часто он там появляется.
Спасибо большое. Вот пример того, что стоит звонить на наш автоответчик 0800 300 403, делиться своими историями. Звонки бесплатные, дождитесь звукового сигнала около 10 секунд и говорите. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. С гостем нашей студии была моя коллега Дарья Куриная. Мы обсуждали ситуацию с пандемией COVID-19 на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Нелли Штепа, которую судят по подозрению в терроризме, не проходит во второй тур выборов городского главы Славянска. Это, пожалуй, главная сенсация местных выборов на Донбассе. Во второй тур вместе с действующим главой города Вадимом Ляхом вышел Павел Придворов, представитель оппозиционной платформы «За жизнь». Тот самый, у которого на билбордах красовалось «Восстановлю экономические связи с Россией». Как реагирует на проигрыш сама экс-мэр? И что говорят другие кандидаты о результатах? Знает Сергей Гроботенко.
Опубликованный в день выборов экзитпол аналитического бюро «Система» показывал, что бывший городской глава Славянска, которую судят по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации, Неля Штепа выходит во второй тур выборов вместе с действующим мэром Вадимом Ляхом. Но территориальная избирательная комиссия по результатам подсчета 98% голосов констатировала, конкурент Ляха во втором туре – член оппозиционной платформы «За жизнь» Павел Придворов. Вот что сказал Илья Милевич, заместитель председателя Тересбиркома Славянска в интервью местному телеканалу S+.
Во второй тур выборов, скорее всего, выходит действующий глава Вадим Михайлович Лях и Придворов Павел Анатольевич.
Оба кандидата, и Лях, и Придворов, есть в базе данных сайта «Миротворец» по событиям времен оккупации Славянска российскими гибридными силами. Во время кампании Павел Придворов агитировал за восстановление экономических отношений с Россией. А Неля Штепа с результатами, судя по всему, согласна. На своей странице она написала, цитирую, «Спасибо каждому за этот бесценный опыт. За это время в жизни появились новые люди, которые искренне переживали и поддерживали». Конец цитаты. Через час Неля Штепа написала еще один пост. Цитирую. «За эти эмоциональные и показательные дни я наконец-то узнала, какой цифрой в действительности измеряется уровень моей поддержки. 4536 человек, не предавших, не поддавшихся на провокации и слухи, искренне верившие в нашу победу. Они не поменяли свое мнение ни за 30 сребреников, ни за громкие фальшивые обещания с трибун. Они уверенно пришли на избирательный участок и проголосовали за меня, за мир и развитие. Это название партии Штепы, своего родного города». Конец цитаты. Вадим Лях выборы назвал честными и непредвзятыми. Вот что он заявил.
«Впереди у нас еще 3 недели предвыборной гонки. Верю, что насыщенное время не принесет негатива в жизнь громады. Я настроен на честную борьбу».
Его соперник во втором туре, Павел Придворов, записал видео с обращением к избирателям.
«По выборам мэра, благодаря вашей поддержке, наша команда заняла первое место не только в Славянске, но и во всей области».
Андрей Секлецов, кандидат от партии «Наш край», на проигрыш отреагировал так. Цитирую. «Признаться, я несколько удивлен результатами голосования, ведь на встречах с избирателями, которые я проводил во время предвыборной кампании, настроения были иными. Особенно это касается отдельных избирательных округов. Тем не менее, я искренне благодарен всем жителям города, которые отдали свой голос за меня и команду партии «Наш край». Конец цитаты. Ольга Алтунина, кандидат на должность городского головы от «Слуги народа», сообщила радио «Донбасс Реалии», что во время голосования ее команда фиксировала нарушения, вызывали полицию, но эти нарушения, оценивает она, существенно не повлияли на результат. Вот что говорит Ольга Алтунина.
«Подвоз избирателей и вынос бюллетеней с участка. Результат такой, какой есть, это выбор людей. Кто-то захотел остаться в будущем. Кто-то захотел устраивать настоящее. Кто хотел с нами двинуться вперед, таких процентов вы видели, 15% людей».
Анатолий Тишаков, руководитель штаба Европейской солидарности в Славянске, считает, что выборы были демократичными. Нарушения были, но они не повлияли на результаты. Его партия не выдвигала кандидата на пост городского головы, но несколько кандидатов предварительно проходят в городской совет. Будет ли им комфортно работать с теми партиями и личностями, которых также выбрали горожане? Вот что отвечает Анатолий Тишаков.
«Надо будет действовать на благо города, на благо Украины. Мы будем со всеми находить общий язык».
По данным опросов и параллельного подсчета голосов от Ольги Алтуниной, городской совет Славянска вместе с Европейской солидарностью проходят также ОПЗЖ, оппозиционный блок, «Слуга народа», партия «За мир и развитие» и «Наш край». Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Утром 26 октября истек срок так называемого народного ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Он звучал так: прекратить насилие против протестующих, отпустить политзаключенных и уйти с поста президента. До ухода Лукашенко забастовали рабочие Гродно Азота, Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода, Минского завода колесных тягачей, Белорусская железная дорога, студенты крупнейших белорусских вузов и тысячи частных компаний. Люди выходят на мирные митинги, но силовики продолжают задержание. Только за первый день забастовки 26 октября, по данным правозащитного центра «Весна», за решетку бросили не менее 500 человек. На что рассчитывают протестующие и как Лукашенко подавит эту забастовку? Как долго может стоять белорусская экономика и какой ущерб будет ей нанесен? И чем белорусский страйк отличается от польского движения «Солидарность», которое победило коммунистический режим тоже? В частности, с помощью общенациональной забастовки. Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня с нами мой коллега, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаясь к нашим слушателям, 0800 300 403, наш номер прямого эфира. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. С вашей точки зрения, будет ли эффективно вот такой метод борьбы, как общенациональная забастовка, к которой вот масштабно уже сейчас приступили белорусы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Юрий, расскажите, что у вас там происходит? Забастовка, которая началась вчера, продолжается ли она сейчас? Или, постепенно Александру Лукашенко удается свернуть вот эту вот такую протестную активность, вернуть рабочих на заводы и вот эту информационную волну подавить?
Ну, вы знаете, если честно говоря, вот вы перечислили где-то с полдесятка предприятий, но на самом деле, ну, более или менее масштабная забастовка, то есть, ну, вот когда предприятие все стоит, это только Гродно Азот. На всех остальных перечисленных вами предприятиях это или, скажем, пикеты солидарности, или бастуют, скажем, какие-то подразделения, один цех или вообще несколько человек. Вот. Так что вот та картина, которую вы нарисовали, вот стоит железная дорога, стоит МАЗ, стоит тракторный, это не так. Или, по крайней мере, это не совсем так.
Юрий, ну Гродно Азот – это же крупнейшее предприятие Беларуси, если не ошибаюсь.
Да, это очень крупное предприятие. Это очень крупное предприятие. Вот. Но я в данном случае как бы хочу уточнить, что вот как бы такого эффекта, что, ну, скажем, десятки крупнейших предприятий стоят, вот реально, ну, мы с вами понимаем, что такое забастовка. Это предприятие вообще не работает. Вот такого нет. Кто-то ведет итальянскую забастовку, кто-то выходит на пикет, но тем не менее работает. То есть ситуация вот скорее именно такая, а не так, как было, вот вы вспомнили времена солидарности. Ну, там действительно стояла вся экономика Польши. Стояла, скажем, Гданьская судоверфь, где работал сам Валенса. В Беларуси не совсем такая ситуация вот сейчас. При этом продолжаются протесты. Вот вы назвали огромное число задержанных вчера. Вот, то есть в этом смысле власть действует в своем традиционном стиле. Она демонстрирует жесткость, она практикует репрессии. Сегодня Лукашенко заявил, всех студентов, которые бастуют, всех исключить, хлопцев в армию послать, а забастовщиков всех уволить. Вот. Это так, нет, но, по крайней мере, он демонстрирует вот то, что он всегда демонстрировал, так сказать.
Решимость.
Да, назовем это так.
А вот с нами есть одна студентка, которая присоединилась вот этой к акции забастовки. Алина Болбас ее зовут. Это студентка журфака Белорусского государственного университета. Она с нами по телефону. Алина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алина, не боитесь, что вас исключат, как заявляет вот Александр Лукашенко, за то, что вы вот не ходите на занятия, насколько я понимаю?
Ну, я когда приняла такое решение, в принципе, понимала, что, скорее всего, таким будет исход. Более того, уже давно как бы мы выходим на акции в университете, и то, что меня отчислят, я понимала, наверное, еще с 1 сентября. Вот, нет, не боюсь.
Ну,
Я предполагаю, что так будет, но для меня это, ну, не самое страшное событие.
Скажите, а сколько вот студентов в Белорусском госуниверситете не выходят на пары? Или это только вот инициатива журфака, или достаточно, ну, вот большое движение студенческое?
Ну, на самом деле, у нас университет состоит несколько корпусов, которые раскинуты по всему городу. Но в целом, если говорить по количеству, например, вчера выходило около 200 человек в главном корпусе, около 50-60 человек у нас, еще в части суммы, наверное, вчера вот студентов, мне кажется, вышло.
Алина, чем вы сейчас занимаетесь вместо занятий?
Я работаю. Ну, я работаю по специальности в журналистике, вот, и как бы часть денег, которые я могу, опять же, перечислить в фонды, то есть, вот, прямо сейчас вот как раз занимаюсь написанием материала.
А как думаете, вот мы сейчас слышали от Юрия Дракохруста, что не все предприятия, не все рабочие поддержали вот призыв Светланы Тихановской не выходить на работу, кто-то работает, кто-то ведет итальянскую забастовку. Почему, с вашей точки зрения, вот не стала вся экономика? Потому что давно было известно об этом народном ультиматуме, так называемом, Светланы Тихановской, еще 12 октября, вот она придумала такую форму, дала срок Александру Лукашенко до 26 октября, но вот мы видим, что не остановилась экономика. Почему, как думаете?
Ну, возможно, просто не хватило какой-то связи с рабочими, не хватило какой-то информационной работы, потому что я могу сравнивать со студентами, и, в принципе, о забастовке студенческой говорили прям очень активно и постоянно это обсуждалось. Возможно, просто рабочие очень сильно запуганы, потому что, то есть, ту картину, которую мы видели вчера и сегодня, задержание рабочих, ну, то есть, не знаю, может быть, людям просто страшно, страшно потерять работу, хотя на самом деле видна и большая поддержка, то есть многим уволенным рабочим выплачивают деньги. Поэтому, ну, сложно, наверное, сказать. Возможно, все-таки ключевым фактором является давление и нежелание просто как-то включаться в это, не боясь потерять то, что есть, потому что многие рабочие, возможно, просто не верят, что может быть.
Алина, вот почему рабочие, те, которые бастуют, которые не вышли на работу вчера, вот начали это делать, с вашей точки зрения? Ведь, казалось бы, рабочие должны быть таким оплотом стабильности. Вот неплохой уровень жизни в Беларуси сравнительно, да, есть зарплата. И, тем не менее, они поддержали забастовку. Вот что, они не понимают рисков, рабочие?
Я думаю, понимают, но мне кажется, что те, кто поддерживает забастовку, это те люди, которые понимают, что заводы белорусские долго в принципе не простоят, потому что ну, есть тенденция того, что заводы закрываются, то, что сокращается количество сотрудников. И то есть, да, можно сохранить работу сегодня, но не факт, что она будет завтра или через год. И эти люди, мне, как мне кажется, просто понимают, что в перспективе хуже и готовы потерять, может быть, сейчас. Потом...
Пропадает связь с Алиной, постараемся ее восстановить. Юрий, ну вот тоже вам этот вопрос переадресую. Вот с вашей точки зрения, ну, сказали вы о том, что такие точечные забастовки, да, но Гродно-Азот стоит. Почему вот рабочие стреляют себе в ногу фактически, да, останавливают предприятие, ну, не понимают рисков этих или настолько допек Александр Лукашенко их?
Ну, вы знаете, это происходит ведь во всем мире, и во всем мире можно задавать такие вопросы. Почему одни люди в Киеве стояли на Майдане, а другие не стояли, а другие даже противодействовали, так сказать, в тетушках были? Люди разные. Да, действительно, в Беларуси происходит острый политический кризис. Некоторые называют это даже революцией. Сошлось очень многое. Сошлось и абсолютно хамское поведение Лукашенко во время коронавируса, и большие экономические проблемы, и смена поколений, по большому счету. И в этом смысле, скажем, значительная часть молодежи не принимает его не потому, что он там с их точки зрения ведет какую-то неправильную политику, но потому что он, ну, вот достаточно. Ну вот, вот это старье, которое уже просто вызывает полную ярость полную ненависть. Вот. Ну, это и касается и рабочих людей тоже. Но когда Лукашенко во время ковида на людей, которые умирали, говорил, а что он вот это самое? Он толстый был, поэтому и умер. Ну, знаете, это достает и, в общем, даже очень простых людей. И даже тех, которые понимают, что, в общем, может быть, участие в забастовке ударит по ним, им же самим будет хуже. Ну, вот пусть, как у вас говорят, лепше гирше да инше. Вот я думаю, что для очень многих белорусов сейчас это, в общем, мотив. Но, вы знаете, я вот вчера разговаривал с президентом белорусского конгресса демократических профсоюзов Александром Ярошуком. Ну, и он, в общем, сказал так, что Светлана, конечно, пошла на политический риск. Потому что вот он знал о настроениях в рабочей массе. Ну, он говорит, всякие чудеса, конечно, бывают. Я тоже могу ошибаться. Вот. Но, по крайней мере, вот у меня не было ощущения, что народ готов. Потом, вы знаете, там была такая ситуация в августе, когда казалось, что забастовка пошла. И тогда, в общем-то, забастовочная активность была гораздо шире, чем сейчас. Тогда бастовали и на Беларусь-Калии, и на МЗКТ, и на МАЗе, но тогда люди были просто в шоке от пыток. Тогда люди, вот когда сотни кадров, как людей пытали, тут уже даже не столько там выборы, не выборы, но когда в Беларуси повторяется то, что было где-нибудь в каком-нибудь 42-м году, когда, так сказать, нацисты просто вот пытали людей. В Минске, ну, вот это очень многих достало, и это вызвало такую реакцию очень резкую. Ну, вот вызвало, а как бы продолжение такого вот, чтобы эта забастовка пошла дальше. Сейчас вот такого импульса, такого шока, в общем-то, не было. Вот. И поэтому я думаю, что, возможно, Александр Ярошок вот исходил... Ну, он знает настроение в рабочей массе, он знает, как настроены рабочие. Он говорит, что не исключено, что как бы, ну, процесс раскочегарится. Вот первый день начался так, возможно, потом это пойдет дальше. Возможно, власть будет совершать глупости. В этом смысле, понимаете, как бы сила оппозиции часто не в ее собственной силе, а в том, что власть совершает глупости, те или иные, или слишком жестко действует, или слишком мягко. Ну, на белорусскую власть слишком мягко не сильно похоже. Ну, вот иногда власть перебирает с жестокостью, и эта жестокость именно и провоцирует как бы то, против чего как бы эта жестокость применяется. То есть вот этот эффект, который был в августе, который я вам сказал, что ну, когда люди были просто в ярости, просто в бешенстве из-за того, что в Минске пытают людей в центре города.
Юрий, а сейчас вот эти задержания людей, вчерашние, они были более-менее лайтовые, да? То есть не избивали людей, а просто бросали в автозаки.
Да, ну то есть вот про пытки. Пытки продолжаются, но не так, как было 9-11 августа, когда пытали сотни людей. Сейчас сотни людей вроде не пытают, ну, по крайней мере, вот мы такой информации не имеем. Вот. Ну да, жестко задерживали, били, так сказать, при задержании, но это, знаете, бить могут и в Париже при задержании, ударить, а вот пытки после задержания – это как бы это ноу-хау, и это очень нехорошая, невкусная ассоциация вызывает в Беларуси.
Да, действительно, говорили мы много в нашем эфире о СИЗО на Окрестина в Минске, вот которое славится вот этими пытками, и очень много свидетелей, которые вышли оттуда, рассказывали, что с ними там происходит. Действительно, ужасы. Еще вопрос Алине Болба, студентке журфака Белорусского госуниверситета. Алина, что ваши родители говорят по поводу вашего решения не ходить на пары?
С родителями? Ну, я разговаривала на эту тему только с папой, потому что мама абсолютно не поддерживает все, что происходит. Вот, то есть... У меня были проблемы из-за того, что мы делаем в университете, были проблемы с деканатом, как бы уже и до этого, и я просто с ней об этом не говорила, потому что она вообще, ну, в целом не поддерживает процессы, которые происходят в стране. Вот. А отец меня поддерживает, он понимает, что, в принципе, это, ну, любая форма сопротивления, протеста, это важно, и как бы это мое решение, вот, и в целом, ну, то есть, вот.
А как деканат с вами, вот, учительский состав работал? Вы говорили, проблемы были. Что имеете в виду?
Ну, получается, с сентября мы выходили на акции, вот, и в университете, и в офисе, и нас часто вызывали к себе, говорили, что нас вычислят, угрожали выговорами, вот, мы писали объяснительные, потом мы стали отказываться их сделать, ну, записать, вот, ну, то есть были разговоры о том, что нам уже вынесли замечания, хотя вроде бы их нет. То есть тоже было непонятно. Вот. И сейчас на меня, на чудную студентку, составили административный протокол за акцию возле университета. Вот. И мы тоже думаем, что это как бы связано с администрацией.
Алина, не боитесь, что вас арестуют?
Все боятся. Мне кажется, что арестовать могут просто, когда ты идешь по улице. Ну, то есть, как бы, это довольно неприятный опыт, судя по рассказам многих друзей. У меня, как бы, сейчас часть сидит. Вот. Но, как бы, мне кажется, что 10 или 15 суток – это в любом случае не так страшно, чем потом просто бояться что-то сказать, бояться что-то сделать постоянно. Вот. И в таком страхе жить не хочется, поэтому, ну, какой-то риск сейчас. Ну ладно.
А вот еще вопрос, я вот предвижу, что наши слушатели могут его вам задать. А вот на что вы рассчитываете? Вы же только о себе хуже делаете. Ну вот вас отчислятся, не получите высшего образования, потеряете несколько лет учебы. Вот зачем вы этим занимаетесь?
Ну, я бы не сказала, что я себе сделаю намного хуже, потому что, ну, в любом случае, как бы, если я этого не сделаю, то, ну, то есть, если все мы сейчас этого не сделаем, то нам все равно будет хуже, потому что будет еще больше давления, еще больше проблем. Но если меня отчислят, ну, я думаю, что тот опыт, который у меня есть сейчас, благодаря активизму, он, в принципе, будет, ну, значительным, то есть я спокойно смогу продолжить работу и дальше, вот, и я уверена, что, в принципе, через год я смогу восстановиться, если я захочу, и закончить образование, потому что, ну, через год, ну, мне очень хочется верить, что все закончится, вот, и потом, вот, уже отучившись 2 года, я, в принципе, могу сказать, что образование на журфаке – это, ну, не то образование, которое очень важно для того, чтобы работать в этой сфере, поэтому я бы не сказала, что я потеряю очень много,
вот. Спасибо большое. Удачи вам. Это была Алина Болба, студентка журфака Белорусского государственного университета. Также с нами обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем национальную забастовку, которая началась в Беларуси по призыву Светланы Тихановской, лидера белорусской оппозиции. Пока она не масштабная, как мы сейчас слышали, но все возможно. Юрий, а кто проигнорировал эту забастовку? Вот можно ли сказать, что есть в какой-то сфере экономики вот ярые сторонники Александра Лукашенко, которые, ну, и не выйдут, скорее всего, на эту забастовку, или таких нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что тут довольно сложный вопрос. Ну, например, я ничего не слышал про забастовки в селах. Села, по-моему, вообще редко где бастуют. По-моему, и в Украине во время майданов никому не приходило в голову, скажем, бастовать в селах. Кто не бастует, трудно сказать. Вы знаете, иногда, в общем-то, идут на забастовку далеко не самые, скажем, бедные, потому что вот в этой августовской волне довольно многие участвовали в забастовке на Беларусь-Калий. Беларусь-Калий – это как бы жемчужина белорусской экономики. Это труба золота, собственно, которая... Рабочие, которые работают на белорусских калиях, они самые, что называется, дорогие рабочие, они по $1000 получают в месяц. Вот. И тем не менее, так что это не обязательно как бы самое, например, очень многие участвуют в забастовке в парке высоких технологий. То есть это айтишники, которые по тысяче, по 1500 получают, казалось бы, что им. Ну вот им, вот. Так что... Сказать, кто, вот есть ли какие-то сферы экономики, которые вот заведомо поддерживают Лукашенко, я не думаю. Ну, единственное, если говорить, знаете, о социологии, то понятно, что выше Лукашенко, ну, тут просто линейная зависимость. Чем дальше от Минска к деревне, тем, в общем-то, скажем так, протест слабее. То есть он слабее в областных городах, чем в Минске, он слабее в средних городах, чем в областных, в малых слабее, чем в средних, и, наконец, в деревне он самый слабый. Но это не значит, что там даже на уровне деревень нет людей, которые... То есть это немножко такой миф, знаете, что вся деревня... Вообще в отношении общества слово «все» и «никто» – это всегда ошибка, так не бывает. Я думаю, что нет всех ОМОНовцев, которые бы поддерживали то, что вот творится, так и нет там, я не знаю, всех крестьян, которые бы поддерживали Лукашенко.
Юрий, а как реагирует Александр Лукашенко на вот эту забастовку? Какие меры он предпринимает? Может быть, профилактически для того, чтобы тот же Беларусь-Калий, рабочие его не вышли вот на эту забастовку? Как он работает с Гродно-Азотом, который, по вашим словам, вот сейчас стоит?
Ну, вы знаете, он, в общем-то, работает в данном случае в основном, что называется, силой и угрозами. То есть тех, кто участвует в забастовках, просто хватают. Вот, и задерживают. Угрозы – это то, что... выкинем за ворота. И тут действительно, понимаете, когда бастуют все, всех не выкинешь за ворота. Но когда бастует, скажем, 5%, то 5% можно выкинуть за ворота. Вот. И в этом смысле это как бы довольно, так сказать, действующее. Ну, плюс к тому, в общем, простой аргумент, что, который он очень часто в свойственной ему манере, так сказать, просто формулирует, а что мы выжрать будем, если вы не будете работать. Ну, вы не будете работать, а как бы и что дальше? А чем вы будете свои семьи кормить? Вы же не студенты, так сказать, которые, у которых все впереди, у вас далеко не все впереди, а ваши дети кушать хотят. Вот. Но на кого-то это действует. То есть, ну, тут понятно, понимаете, как бы если все выйдут, если все, так сказать, это поддержат, то Лукашенко просто не будет. И в Беларуси будет другая власть. Вот вы спросили, кстати, Алину, мне было очень интересно, она ведь не сказала вам, я надеюсь на победу, мы победим. Хотя я знаю, что многие в Беларуси, в общем, очень верят в то, что это, в конце концов, просто даст тот результат, что Лукашенко отправится то ли в Россию, то ли в Китай, в общем,
отдыхать. То есть сейчас уже идет вот этот вот протест, забастовка ради самого процесса, и люди уже понимают, да, что шанс на скорые, быстрые изменения его, ну, собственно говоря, нету сейчас. Из-за вот этого отсутствия солидарности, о котором вы говорите.
Это, знаете, ну, как, скажем... Ну, может быть, не совсем такой пример, это все-таки немножко про другое. Но я думаю, что люди в Украине воюют на Донбассе не только потому, что они верят в то, что они обязательно победят. Может быть, и нет. Но они верят, потому что это их... Но они это делают, потому что это их долг. Вот иногда и в политических конфликтах люди идут, участвуют в конфликте не потому, что они так уж сильно верят, что победят. Они участвуют потому, что они считают, что это их долг.
Давайте к нашему разговору Александра Майбороду подключим, доктора исторических наук. Вот мы... Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот проводим такие параллели. В самом начале мы с движением «Солидарность» в Польше. Там, благодаря вот общенациональной забастовке, пока Беларусь до этого далеко, но удалось вот свергнуть коммунистический режим. Вы видите какие-то, ну, возможно, параллели, сходства вот этой забастовки, этого процесса с «Солидарностью» или нет все-таки?
Ну, сходство здесь сугубо внешнее. Все-таки речь шла о Польше как о государстве, которое, ну, где подавляющее большинство населения долгое время ждало возможности поменять режим, мечтало о возрождении своей подлинной независимости, освобождении от диктата Кремля. Это была их такая общенациональная внутренняя установка. И причем всеобщее для всей страны. И поэтому там только представился случай удобный. И благоприятные обстоятельства исторические, и они, так сказать, это осуществили то, что давно хотели. Что касается Беларуси, ну, во-первых, все-таки значительная часть населения поддерживает Лукашенко и искренне. Какая часть? Трудно сказать. Если бы Лукашенко набрался мужества и провел вторые выборы под контролем международных организаций, общественных организаций, то тогда можно было бы уже точно сказать, так все-таки большинство за него или все-таки ему хочется уйти. Но такого мужества у него, видимо, нет. Он, видимо, не очень верит в то, что ему удастся теперь уже после того, как он применял силу против демонстрантов, когда вот давил демократию. Он, видимо, не верит в то, что он смог бы второй раз победить. Поэтому он идет ва-банк. Он считает, что он будет стоять до конца, ну, демонстрируя тем самым, что ему, в общем-то, на сам народ абсолютно, к народу он равнодушен. Будут они там, так сказать, голодать, и он рассчитывает на то, что вот голод их сломит. Ну, когда-то вот намеревался один фюрер взять и сломить петербургцев, тогдашних ленинградцев. Вот тоже думал, голосом задавить, значит, голодом. Значит, так же, как и Сталин голодом давил, скажем, украинцев, с тем, чтобы принудить их принять колхозный строй, значит, покончить там с украинизацией и так далее. То есть он считает, что вот такими методами он может отстоять свою власть и никуда действительно не денутся и так далее. Ну, кроме того, надо иметь в виду, что Белоруссия вообще-то, так сказать, народ, еще не поживший в своем национальном государстве, но так сложилось. Украинцев когда-то хоть было понятие какие-то зачатки государственного образования. Белорусы еще к этому не привыкли. Сейчас это только, ну, мечта значительной части населения жить по-настоящему самостоятельно, самим решать все свои вопросы и так далее. Ну, пока что трудно сказать. И поэтому такого радикальных шагов со стороны оппозиции, конечно, не будет. Лукашенко надеется по-прежнему на силу, что он силой, угрозами, угрозой тем же вот самым голодом сломить дух оппозиции. Ну, тут трудно, конечно, сказать. Но тут ситуация все-таки с Польшей внешне похожа, но внутренне она все-таки существенно отличается.
Александр, а почему «Солидарность» победила? Давайте вот вкратце скажем, почему удалось остановить всю экономику польскую тогда? Не потому ли, что плохо жили поляки, да, и рабочие выходили, собственно говоря, потому что есть и нечего было, и нужны были какие-то кардинальные изменения. В Беларуси такого нету пока.
Нет, ну, во-первых, понимаете, значит, там понимали, что забастовка все общенациональная будет недолгой, потому что подавляющее большинство населения было солидарно в своих стремлениях. Видите, все-таки в Белоруссии такой вот общий, такой критического большинства, судя по всему, еще нет. Другое дело, что в случае, если бы ну, удалось каким-то образом, ну, пошатнуть Лукашенко, то те, кто его поддерживает, тоже радикальным путем на его поддержку не выступили. Все делать. Лукашенко опирается в основном только на силовые структуры, значит, которые, видимо, хорошо оплачиваются и готовы выполнять все его требования. Поэтому тут трудно, я повторяю, трудно так сказать. Всеобщая забастовка, конечно, бьет прежде всего по бизнесу. И не только по самим наемным рабочим, но по самому бизнесу, по финансам. И тут, конечно, весь вопрос будет также упираться в позицию частного бизнеса, как особенно крупных бизнесменов, какую позицию они займут.
А вот как раз да, они давайте вот Юрия Драгохуста спросим. Что... Юрий, а частный бизнес присоединился? Сообщали, что вот позакрывались парикмахерские, магазины. Это такие маленькие бизнесы или есть какие-то сети, которые тоже вот не вышли на работу?
Закрытые где-то из-за ковида, где-то по другим причинам. Но вот опять же такой информации про вот как бы что массово частный бизнес, скажем, встал, ну вот у меня, например, ее нет. Что касается, скажем, каких-то компьютерных контор, ну так они и так работают на удаленке, то есть Что такое забастовка компьютерной фирмы. Вот. Ну, и я бы, кстати, к словам господина Майбороды добавил еще пару слов, что ведь польский опыт, он был уникальный во всей Европе, потому что ни в Венгрии, ни в Восточной Германии, ни в Румынии нигде не победило рабочее движение, нигде не было. Всюду были в основном все-таки средние слои. А вот именно рабочая революция произошла только в Польше. Так что в этом смысле Польша как бы вдвойне уникальна. Но если говорить, кстати, это тоже, я думаю, важный элемент белорусской ситуации, то все-таки солидарность победила не в 81-м году, когда в Москве сидел Брежнев, а в 89-м году, когда в Москве сидел Горбачев с его политикой в отношении Восточной Европы, так сказать, принцип Синатры, каждый пляшет как может. Вот. Если бы в Москве сейчас был не Путин, а, например, Ельцин или там, я не знаю, Навальный президент России, я думаю, что в Беларуси бы события шли по-другому. А в России, в Москве все-таки сидит Путин, который, если вы помните, уже в сентябре сказал, что у нас заготовлено резерв, и если что пойдет не так в Беларуси, то он приедет к вам в гости. Вот. И я думаю, что это тоже фактор. То есть, может быть, не все, так сказать, люди рефлектируют по этому поводу. Но я думаю, что белорусы не хотели бы, чтобы вот из-за их действий Путин приехал на танке, так сказать, и начал их давить вместе со своим ОМОНом. Тут своего хватает, а уже если русские приедут. Так что вот я думаю, что и в этом отличие ситуации Беларуси 2020 года от Польши 89.
Но Беларусь тоже уникальная вот политическая ситуация. Сейчас разворачивается, да, исторические события, и такой опыт, он достаточно не похож ни на польский, ни на украинский. Интересно за ним наблюдать. Юрий, а могут ли протестующие радикализироваться?
Ну, вы знаете, могут, конечно. В общем, может быть, кого-то, так сказать, это в конце концов достанет. Про это звучат очень много голосов, многие высказываются. Кстати, очень многие украинцы говорят, да что ж вы, белорусы, тямти-лямти, так сказать, розовые пони, но надо же действовать решительно. Но, вы знаете, я думаю, что дело не в том, или, по крайней мере, не только в том, что как бы кто-то в Беларуси этого, скажем, украинского опыта не знает. Но, судя по всему, настроения народа, они именно таковы. То есть, вот у людей табу на какие-то более решительные действия. Может быть, это какие-то культурные детерминанты. Вы все-таки народ более такой широкий, так сказать, свободолюбивый. Может быть, но это совершенно банальное как бы мотив, это просто сила репрессивной машины, потому что...
Юрий, тоже в Украине украинцы были против вот насилия, появились вот такие националистические группировки, которые запустили, по сути, вот этот вот маховик, и потом уже Майдану ничего не оставалось, как поддержать то, что происходило на улице Грушевского. Есть в Беларуси вот такие радикальные, возможно, националистические группировки, которые могут, запустить, радикализовать процесс?
Но, судя по всему, их очень немного. И они как бы не в мейнстриме. Они, даже если они, что-то будут делать, то, в общем, скорее всего, они будут изолированы, их не поддержат. Вот. Ну и вы знаете, все-таки вот я не помню, чтобы какие-то, так сказать, украинские чиновники там у вас до сих пор разбираются, кто дал приказ стрелять. Лукашенко совершенно на голубом глазу, и его, так сказать, там министры, начальники ОМОНа говорят: да, мы будем стрелять боевыми. Да, мы к этому готовы. Ну, знаете, когда вот люди сталкиваются с этим, то как-то нет большого желания, в общем, проверять, будут или нет. Ну, а плюс к тому, все-таки вот я бы сказал, что это фактор, по поводу Путина. Потому что все-таки на Майдане много говорилось про российскую угрозу, но все-таки как бы приказ Путина, брать Крым, он произошел после Майдана, после того, как Майдан победил. А тут приказ, готовность Путина просто ввести войска.
Угроза,
она им просто продекларирована еще в сентябре. И это люди знают. Это люди знают, что это было сказано. Ну, знаете, это тоже один из факторов, который, в общем, не очень, скажем так, подталкивает к радикальным действиям. По крайней мере, кого-то, может быть, и это тоже вот сдерживает. Но самое главное, все-таки, вот насколько я могу оценить, потому что люди пишут, говорят, как люди себя ведут на улицах, ну, вот нет такого, нет готовности, нет массовой готовности, нет даже, я думаю, и массовой поддержки. Каких-то агрессивных действий. Даже, скажем, драки с ОМОНом, обычные драки, так сказать, без использования там, ну, они как-то вот не считается, что это самый вот огромный героизм.
Спасибо большое. Желаем вам удачи. Будем следить за развитием ситуации в соседней с Украиной стране. Это были Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода», доктор исторических наук Александр Майбородов. Включалась также студентка журфака Белорусского государственного университета, которая поддержала забастовку, которую предложила Светлана Тихановская, Алина Болбас. Не переключайтесь. Радио «Донбасс. Реалии» продолжаются.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс. У перший день штурму в батальйоні загинуло троє. Вони загинули не тому, що погано підготувалися до сутички, не виконали наказу або були боягузами. Просто кулі та осколки потрапили саме в них. Така неперебірливість смерті, напевне, більш за все вразила Грега в його перший день війни. Раніше він думав, що гине той, хто щось робить неправильно, а на практиці виходило, що гине той, хто опинився в непотрібному місці в непотрібний час. Кому не пощастило? Ось біжить поруч людина раз і не має її, відірвало голову. А могло відірвати й тобі, якби осколок летів трохи праворуч. І неважливо, яка в тебе каска чи бронежилет, як гарно ти стріляєш і як швидко долаєш смугу перешкод. Ось і вся логіка смерті на війні. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні цю страницю.
Спасибо, что остаетесь с нами. Вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала текущих суток. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает штаб ООС. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Водяного и Песок. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. 25 сотрудников Славянского городского совета заболели коронавирусом. Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях. По его словам, ситуация усложняет работу исполнительной власти. В целом, по состоянию на сегодня, в Славянске зарегистрированы почти 1400 инфицированных COVID-19. В августе городской голова Вадим Лях также им переболел. Так называемое Министерство здравоохранения ДНР не может решить проблему отсутствия лекарств в аптеках подконтрольной ему территории Донеччины. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Там отмечают, что в полномочия так называемого Минздрава не входит закупка товара, выбор поставщиков и иные вопросы, цитата, связанные с освоением денежных средств частных предпринимателей. Кроме того, по данным ведомства, перебои в поставках лекарств связаны с повышенным спросом на лекарства в России. Напомню, что на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области наблюдается дефицит лекарств на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Группировка ЛНР изменила график работы своего пункта пропуска у станицы Луганской. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По этим данным, пункт пропуска работает с 7 до 18 часов по киевскому времени. Изменения связаны с переходом Украины на зимнее время. Напомню, что группировки ЛДНР на подконтрольных им территориях Донбасса придерживаются московского времени, оно опережает киевское на 1 час. Напомню также, что украинская сторона закрыла пункт пропуска станицы Луганская с 15 по 31 октября из-за карантина. В этот период пропуск людей возможен только по решению командующего операцией объединенных сил. В Луганской области задержали гражданина России. Мужчина попросил убежища в Украине. Об этом сообщает Госпогранслужба. Задержанный был в камуфляже и с военным рюкзаком. По словам мужчины, он родом из Казани. С 2008 года возглавлял филиал организации, цитата, деятельность которой направлены на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 года, по его словам, активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк «Азов». Для выяснения обстоятельств россиянина доставили в пограничное подразделение. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9, днем от 12 до 16 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом. Еще одна форма связи – это наш автоответчик 0800 300 403, его номер. Звоните круглосуточно, 7 дней в неделю, дождитесь звукового сигнала и говорите. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».